Тора рассказывает про бунт среди евреев, который поднял человек, которого звали Корах. И он пришел к Моисею и к Аарону с целым рядом претензий. Он сам хотел занимать более высокие посты, чем у него были на данный момент, хоть он был и левитом, но он хотел стать коэном. И за ним пошла целая большая группа людей. За ним пошла его семья, его сыновья, и также были 250 человек, которые присоединились к его протесту. И в этот момент Бог говорит, чтобы Моисей и Аарон сделали наглядный тест перед всем еврейским народом. И он описывает, как нужно его проводить, и Бог сам перед глазами всех евреев продемонстрирует, что он считает Моисея и Аарона правильными, а Короха неправильным. И в этот момент, когда все должно уже начаться, Бог говорит Моисею и Аарону: отойдите в сторону. Они вывесили большую вывеску: «Не стой под стрелой». Почему? Потому что Бог говорит: сюда без каски нельзя. Опасная зона. Сейчас все эти люди будут уничтожены. Их проглотит земля. И мы с вами сейчас прочтем это в тексте Пятикнижия. Это глава 16. Здесь сказано: «И Бог говорил Моисею и Аарону: и бадлу митох гаэда азот, отойдите от этой группы людей, в ахла отам карага, и они сейчас будут проглочены, они будут уничтожены». Что же тогда при этом делают Аарон и Моисей? Аарон и Моисей понимают, что дела плохи, сейчас будет много крови, сейчас много кто будет наказан. И так же, как они делали до этого, в момент, когда Бог хотел наказать евреев, они говорят: нам нужно сейчас заступиться за еврейский народ. И они начинают пытаться защитить евреев перед Богом. Что же они говорят? «Вейплу альпнейхем» – они пали ниц перед Богом. «Веймру» – и они сказали: «Кель элокей харухейс» – «Бог, являющийся властелином духов». «Лехоль басар» – «всей плоти». «Хаиш эхад ехте» – «один человек совершает грех». «Виаколь гаэда тикцов». А ты, Бог, сейчас злишься и наказываешь всю общину. Что они имели в виду? Они говорят: Бог – это знающий все мысли, все, что в душе человека. «Элокей гарухот». Бог, ты знаешь все, что происходит внутри сознания каждого из нас. Ты должен понимать, что из всей этой общины наверняка есть люди, которые просто присоединились. Люди, которые на самом деле невинны. Понятно, Корах, он заварил всю эту кашу, он должен быть наказан. Договорились. Но все остальные, они к нему примкнувшие. Может быть, их не нужно сейчас убивать? Это то, что Моисей и Аарон говорят для того, чтобы защитить евреев. И Бог им отвечает, что я знаю, что я делаю. Интересно, что Бог здесь называется Аароном и Моисеем Элокей Гарухот, знающий мысли, знающий душу человека. И это понятно, потому что подразумевается, что когда земной суд рассматривает дела преступников, они видят банду, они не могут определить, что было в сознании и в душе каждого человека. Они только видят, что банда сделала что-то плохое. Значит, они всю эту банду наказывают одинаково. Они не знают, кто воистину хотел совершить убийство, а кто совершал убийство просто потому, что все остальные вокруг убивали. Земной суд не может разбираться в таких вещах. Поэтому, когда земной суд судит всех одинаково под одну гребенку, это понятно. А Бог, он знает, что в сердце человека. Он должен знать, что, может быть, один должен быть наказан больше, а другой меньше. Также здесь используется выражение «лехоль басар» – «каждой плоти». Всякий раз, когда Тора говорит «всякой плоти», имеется в виду все люди, включая и неевреев. Когда Тора говорит о человечестве в целом, то Тора говорит всей плоти. Здесь говорится о евреях. Нигде в другом месте, когда обращаются к Богу Моисей или кто-либо другой, или когда Бог обращается к людям и говорится о евреях, не говорится всякой плоти. Всякой плоти имеется в виду все человечество. Здесь же ситуация, в которой явно замешаны только евреи. Не евреи среди них не было. Мы евреи, всегда самые-самые. Если нужно творить добро, мы делаем самое большое добро. Если творится зло, то никто такое большое зло, как мы, не может сделать. Мы очень талантливые. Посмотрите на всю историю человечества. Так же, как самое большое зло было сделано евреями, и добро было сделано евреями. Все у нас самое большое. Вы знаете, что советские часы, ракета – самые быстрые часы в мире. Так у нас все самое-самое. Здесь говорим только о евреях. Самое большое восстание против Моисея было сделано кем? Евреями же. Почему вдруг Моисей здесь говорит, Бог, знающий мысли, знающий сердца всей плоти? Надо было сказать всех евреев, как это обычно говорится. И Раши, поясняя это, говорит, что Бог знает, йодея на иврите знает, все мысли и чувства. Что на иврите, как и в других языках, есть активная и пассивная форма глаголов. Также есть обороты, причастные и депричастные обороты. Обычно, когда в Торе описывается о том, что Бог знает все, то говорится не йодея, активный глагол, а ядуа, что значит известно, Бог знающий. В чем разница? Разница в том, что Бог знает, это значит, что Он что-то делает. Знающий, значит, что Он просто уже знает. Он в ситуации, его ситуация, его положение такое, что Он уже все знает. Здесь же говорится не ядуа, знающий, а знает. Мы с вами сейчас попытаемся понять, почему здесь присутствуют все эти необычные формы выражения. Мы знаем, что в Торе все очень точно. В Торе нету ничего случайно написанного. И мы с вами попытаемся здесь разобраться. Мы с вами слышали много раз концепцию Гашгаха Пратит, что значит индивидуальное, личное, божественное провидение. Бог наблюдает за каждым человеком, Бог беспокоится о каждом человеке, Бог все делает для каждого человека индивидуально и так далее. Если вы были здесь на наших классах, если вы слышали выступления других любавических раввинов, читали любые любавические книги, то вы наверняка хорошо знакомы с этой концепцией, как одна из основ иудаизма. Хотя на самом деле вы наверняка ее уже принимаете за данную, но она совсем не столь очевидна. В частности, во времена Баал-Шем-Това, во времена начала движения хасидизма, во времена Альтер-Ребе, первого Любавического Ребе, были оппоненты хасидизма, которые называли себя сами Мит-Нагдим. Они были против многих позиций в хасидизме, в частности, включая, они не считали, что Бог лично, индивидуально наблюдает за каждым человеком. Они верили в то, что они называли Гашгаха Клалит, общее божественное провидение. Например, мы знаем из биологии о важности всех видов животных. Такие-то насекомые нужны для того-то и того-то. Такие-то птицы нужны для того-то и того-то. Такие-то животные помогают природе тем-то и тем-то и так далее. У нас есть сбалансированная экосистема в этом мире. Однако, для того, чтобы эта сбалансированная экосистема продолжалась, для того, чтобы она существовала, Богу или природе нет необходимости беспокоиться о каждом маленьком зверюшке, о каждой букашке. Необходимо, чтобы в целом в мире были эти насекомые, чтобы в целом были эти птицы. А что происходит с индивидуальной мухой? Богу должно быть все равно. Поэтому если муха села на меня, я ее хлопну. А что нет? Это идея общего божественного провидения, Ашгаха Клалит, согласно многим мыслителям еврейского мира того времени, в частности, Виленского Гаона, раввина Элиягу, который жил в городе Вильна, как вы понимаете, по его названию, он считал, он писал, что в среднем все люди могут рассчитывать только на общее божественное провидение. И только праведники имеют возможность получить личное, частное божественное провидение. Вот когда ты дослужился до определенного образа, до определенного уровня, вот тогда Бог смотрит на тебя и уже тебе лично что-то сделает. А если ты до этого уровня еще не дослужился, то Бог только заботится, чтобы в целом были люди. Бог хочет, чтобы в целом были люди, которые выполняли бы заповеди. Бог хочет, чтобы евреи в целом одевали тфилин. Ну, вот, одевай тфилин в целом. А конкретно, что ты сделаешь индивидуально, Богу все равно. Так же, как они говорили, Богу все равно получается у тебя то, что ты хочешь. Не получается, рад ты, или ты находишься в депрессии, здоровый ты, нездоровый. Богу нужно, чтобы люди в целом были. А в деталях ты уже сам разбирайся. Те, кто говорили о Ашгаха Клалит, только об общем божественном провидении, на самом деле имели на кого сослаться, на ком основываться. Рамбам, Маймонид, величайший еврейский мыслитель, пишет именно это. Он пишет, что у праведников есть Ашгаха Пратит, что когда человек является цадик, когда он праведен, то тогда Бог лично, индивидуально о нем заботится. А все остальные, простые смертные, как мы с вами, Богу все равно. Богу только нужно, чтобы мы в целом были. Как Богу нужно, чтобы в целом были коровы, которые давали бы молоко, Богу нужно, чтобы в целом были бы мы, которые выполняли его заповеди. Вот и все. Это вроде бы полностью объясняет, почему оппоненты хасидизма настаивали на концепции Ашгаха Клалит, и вроде бы разговор должен быть закрыт. Можно было бы сказать, что да, мы имеем свою позицию, она базируется на других мыслителях, которые с Рамбамом не согласны, а Рамбам пишет, что в этом мире есть только общее божественное провидение. И давайте согласимся не соглашаться. На самом деле второй Любавический Рэбби, Мидл Рэбби, пишет, что Рамбам никак не спорит с идеями, на которые ссылается хасидизм. И на самом деле Рамбам также настаивает на Ашгаха Пратит, на частном, личном, божественном провидении. И мы даже это сейчас увидим здесь, в нашей недельной главе. Почему? Потому что вся история, о которой наша недельная глава рассказывает, история с восстанием Кораха, говорит, что Моисей и Аарон обращаются к Богу, говоря: «Ты знаешь сердце каждого человека». И что это за люди? Это явно грешники, это не праведники. Я вас уверяю, среди всей команды Кораха не было ни одного праведника. Это люди, которые восстали против Моисея. И Моисей и Аарон говорят Богу: «Ты знаешь все, что происходит в их сердцах». То есть явно Моисей и Аарон спорят с Рамбамом. Если бы люди пришли тогда к Рамбаму, к Маймониду, показали нашу недельную главу и сказали: «А знаешь что? А вообще-то Моисей с тобой не согласен». Я думаю, что Рамбаму стало бы не по себе. И Рамбам вроде бы нашу недельную главу знал. Он был очень знающим человеком. Он что-что, а Пятикнижие уж точно знал. И Рамбам знал то, что здесь написано. Больше того, мы даже можем увидеть, что здесь сказано «Элокей Арухот», что Бог знает, что в сердце, что в душе каждого человека, «Лехоль Басар» у всех людей. Как мы сказали, «Холь Басар» говорится о всем человечестве, не только о евреях. Мы могли бы сказать, что, знаете что, окей, ну, у евреев, хорошо, есть личное, частное, божественное провидение, а вот у неевреев нет. Бог просто хочет, чтобы человечество было в целом. Так же, как кому-то нужно производить молоко, кому-то нужно делать все остальное. Коровы необходимы, чтобы делать молоко, а люди необходимы, чтобы, не знаю, там, строить дома, чтобы печатать книги. Здесь Моисей и Аарон говорят «Элукей Рухот», что Бог знает все, что происходит в сердце каждого, «Лехоль Басар» всего человечества. Иными словами, не только евреи, даже не евреи. И здесь явно говорится о еврейских грешниках. То есть, согласно только этому стиху, уже должно быть очевидно, что Рамбам полностью не прав. И на самом деле Бог лично, индивидуально следит за каждым человеком и беспокоится о каждом человеке, о грешниках и о праведниках, о евреях и о неевреях. Однако, как мы уже с вами поняли, Рамбам хорошо знал эту недельную главу, и Рамбам хорошо знал этот стих, и Рамбам никак не противоречил тому, что здесь написано. Когда мы говорим о Гашгаха Пратит, об индивидуальном божественном провидении, то индивидуальное божественное провидение может быть двух типов. Оно может быть явно проявленным, явно видным через то, что Бог изменяет законы природы, делает чудеса для тебя. Или эти чудеса могут быть не видны. Бог может заботиться о человеке через манипуляцию законов природы. Бог может для евреев рассечь Красное море. Это явное чудо. А Бог может спасти евреев через то, что будут происходить природные явления, из-за которых евреи будут спасены. И Миттл Ребе пишет, что Рамбам, говоря о том, что только у праведников есть личное, частное, божественное провидение, Рамбам имеет в виду сверхъестественное действие Всевышнего для человека. Рамбам говорит, что если ты заслужил, то для тебя Бог будет делать чудо. И Бог будет заботиться о тебе через изменение природы. Если же ты этого не заслужил, то Бог будет заботиться о тебе через манипуляцию законов природы. И здесь Моисей и Аарон говорят именно это. Моисей и Аарон говорят, это не праведники. Мы не просим, чтобы вы для них делали какие-то чудеса. Но у них, согласно общей всемирной концепции Гашгаха Пратит, то, что Бог смотрит за всем, что происходит, то, что происходит у каждого человека, согласно этому, эти люди все равно должны быть спасены. Эти люди должны быть рассмотрены на индивидуальном уровне, а не как одна банда. Я не думаю, что есть четкая граница между манипуляцией законами природы и изменением закона природы. Потому что совершенно верно, один человек может назвать что-то явным чудом, а другой скажет, что это не явное чудо, даже вплоть до того, как мы знаем, что когда в Торе пишется о рассечении Красного моря, были умники, ученые, большие имена в науке, которые говорили, мы знаем, как это произошло, Бог на самом деле не делал никакие чудеса, просто был сильный ветер, из-за которого вода встала, был отлив, прилив, залив и так далее, и таким образом все произошло. И когда я слышу это от всех этих людей, я говорю, окей, то есть вы сейчас мне говорите, что Бог может не только ставить воду стеной, а Бог также может дуть такой сильный ветер, что вдруг море расступится. Окей, договорились. Поэтому совершенно верно. Нам очень часто тяжело разобраться конкретно, где какое чудо. Но я подозреваю, это уже мое личное мнение, это уже не из работ Торы, но я просто думаю в ответ на ваш вопрос, что так же, как праведность человека может иметь очень много разных уровней, так же и чудеса, которые Бог делает, могут быть проявлены в разной степени. И я подозреваю, что, может быть, чем праведнее человек, тем более проявленные будут чудеса, которые для него делаются. Хотя это уже не из Торы и не из работ Любавичского Рэби, на которых я сейчас основываю весь класс. Это уже просто мое личное мнение. Поэтому мы верим в Гашгаха Пратит, в то, что Бог индивидуально наблюдает за каждым человеком. И мы также знаем, что если Бог здесь решил наказать все эти 250 человек, значит, Бог знал, что они, к сожалению, все индивидуально были виноваты. Так же, как, например, в ситуации с Содомом и Гоморой, которые Бог хотел наказать, и Моисей стал говорить, а вдруг там будут... Не Моисей, извиняюсь, Авраам. Авраам стал говорить, а вдруг там будут праведники? И Бог сказал, знаешь что, действительно, будет 50 праведников, не уничтожат, будет 40, не уничтожат, 30 и так далее. Авраам торговался с Богом и так далее, будучи настоящим евреем. И в конце концов никого, кроме семьи Лота, там не было. И тогда Авраам забрал семью Лота оттуда, и весь город был уничтожен. Но Бог уничтожил город Содом и Гоморра не потому, что у них была групповая ответственность за то, что происходило в городе. Бог их уничтожил, потому что каждый индивидуально был достоин этого наказания. И Бог знал это. То же самое касается ситуации здесь, когда Бог уничтожил всех тех, кто присоединились к Кораху, а их было много, больше 250 людей, Корах и его семья и все, кто за ним шли. Бог знал их ответственность индивидуально. Моисей и Аарон, будучи всего лишь людьми и не знающие, что происходит в сердце каждого человека, при этом все равно пытались защитить этих людей. Почему? Потому что Тора обязывает нас всегда пытаться найти оправдание поступкам других людей. То, что на иврите называется «дан лехав схут». Мы всегда должны пытаться найти позитивную сторону в том, что человек делает. Если человек поступает определенным образом, что нам кажется явным нарушением закона, мы должны задуматься секундочку, а может быть, есть какая-то ситуация, при которой то, что он делает, на самом деле не является нарушением закона. Я вижу, как еврей едет на машине в субботу, я могу хвататься за голову и говорить: ой, он сейчас нарушает субботу. А я могу говорить: может быть, он сейчас выполняет мицву, спасает чью-то жизнь. У него в семье кто-то заболел, он его везет в госпиталь. Или он к кому-то едет для того, чтобы ему спасти жизнь. Я могу видеть, как кто-то говорит неправду. Я могу кричать: ой, вей, как так можно врать? А могу подумать: секундочку, но Тора говорит, что есть ситуации, где я могу, или я, даже где я должен врать. Тора запрещает говорить неправду, но есть много условий, в которых Тора это разрешает или даже обязывает. Этим Тора отличается от Иммануила Канта и его идеологии. Иммануил Кант верил, что врать никогда нельзя. Точка. Это значит, что согласно Иммануилу Канту, когда нацисты искали евреев в Германии, и был какой-то немец, который прятал у себя дома евреев, нацисты стучали к нему в дверь и спрашивали: есть ли у тебя в доме евреи? Он должен был сказать: да, есть, потому что врать никогда нельзя. Согласно Торе, человек в такой ситуации не только может, но и должен врать. Согласно Торе, если человек в этом случае не соврет, тогда он будет нарушать еврейский закон. Поэтому, если даже я вижу, что кто-то врет, я должен задуматься, а может быть, на самом деле он врет, потому что он должен здесь врать. И так далее. Моисей и Аарон не знали, что происходит в сердце каждого человека. И поэтому все, что они видели, только действия. А действия людей могут быть оправданы. И они, будучи праведными евреями, каждый из них думал про себя: ну окей, ну может быть, вот этого можно оправдать. Может быть, этот не полностью всей душой восстает против Торы. Может быть, этот здесь оказался случайно. Может быть, этот просто здесь по ошибке. И поэтому они обратились к Богу с этой претензией. Но Бог сказал: к сожалению, извините, но я прошелся по всему списку уже. И тут уже вторых вариантов не может быть. Я вам расскажу сейчас о втором возможном варианте, почему Моисей смотрел на этих людей по-другому. Мы знаем, что сыновья Кораха попали в ад живыми. Сказано, что они были проглочены землей вживую. И поясняется, что они не как все люди, которые вначале умирают, а потом попадают в ад, а они попали в ад еще перед своей смертью. Они еще были живыми, когда там оказались. Почему и что это означает? Мы знаем, что каждый человек после своей жизни на этом свете, на небесах, должен отвечать за все, что он сделал, и хорошее, и плохое. И если человек сделал какие-то плохие вещи, то он попадает в ад. Ад – это в еврейском понятии совсем не то, что мы привыкли слышать в христианстве, в других религиях и так далее. В христианстве почему-то все время говорится о жаре, которая в аду. В свое время здесь было очень жаркое лето, и в синагоге, в которой я работал, она была в Потомак, Мэриленд, на Seven Lux Road. там прямо рядом с синагогой, с Саном Хабада, была церковь. Вы знаете, церкви вешают высказывания, таблички какие-то, у них есть специальное табло перед их зданием. И вот эта церковь, когда было это очень жаркое лето, которое побило по своей температуре там все рекорды за 100 лет, по-моему, эта церковь вывесила перед своим зданием надпись: «Улыбнитесь, мы знаем место пожарче». Мы все время слышим в других религиях о печке, которая в аду там и так далее. С точки зрения иудаизма это не совсем так или совсем не так. Есть сказано в аду и жара, и также есть холод и так далее. Это совсем другой вопрос. Но ад – это то место, где человек должен исправлять то, что он сделал плохое здесь на земле. И это может быть болезненно, поэтому ад – это воспринимается как наказание. Однако, когда я сказал «исправлять», на самом деле он это может исправить внутри себя. В мире это он уже исправить не может, потому что он уже покинул этот мир. И он также не может из-за этого полностью раскаяться. Раскаяние, согласно иудаизму, должно иметь несколько этапов, несколько составных частей. В частности, человек должен, если он кому-то причинил вред, исправить то, что он ему сделал плохое. Человек должен принять решение так уже больше не поступать. И человек должен сожалеть о том, что он сделал всем своим существом. Когда человек покидает этот мир, исправить то, что он сделал для того, кому он навредил, уже, извините, точно невозможно. Решить, что он больше так поступать не будет, тоже как бы не представляется реальным. Ну, он, конечно, так больше поступать не будет, просто потому что он уже не живой. Он уже, когда человек мертвый, он уже никого убивать не будет. Это я знаю точно. Ни один мертвый еще ни у кого ничто не украл. И также всем своим существом принять решение, что я так больше делать не буду, он не может, потому что у него его существа полностью уже нету. Его эмоции, его разум – это часть материального сознания человека. Эмоции и разум человека – это не часть души. Это результат определенных уровней его души, но это не душа сама. Поэтому он не может все это сделать. Поэтому человек, когда попадает в ад, его раскаяние уже никогда не может быть полноценным. Он не может по-настоящему каяться. Он может испытывать страдания из-за того, что он сделал, но исправить это он уже не может. И раскаяться он не может. Сыновья Кораха, сказано, попали в ад живыми, потому что пока они были живыми, они еще могли раскаяться. И Бог хотел, чтобы они раскаялись. Бог хотел, чтобы они раскаялись. Почему? Потому что, во-первых, Бог видел, что их грех такой большой. Они сделали такое великое зло, что если бы они должны были испытывать всю боль за то, что они сделали в аду, это было бы очень тяжело. И Бог хотел, чтобы они раскаялись, чтобы хоть немножко снять с них все эти мучения. И также сказана еще одна интересная вещь. Мы знаем, что в основном лидеры всех идеологий, группировок, за которыми идут люди, как правило, по крайней мере, отчасти, все это делают ради своих шкурных интересов. Как здесь Корах. Он хотел получить высшие звания. Другие люди шли за ним. Они боролись за правду. Корах что хотел? Корах хотел высшие звания. Мы знаем в политике постоянно все эти лидеры, которые говорят о своей любви к народу и о том, что они все делают для человечества и для страны, и для общества. Они, конечно, все это говорят людям. Люди, которые за ними идут, верят, что они это все делают для общества. И для... Они сами прикарманивают себе все, что могут. Они сами зарабатывают себе чины и так далее. Мои дети совсем недавно переслали фотографию одного из американских политиков, мы здесь имен не называем, где была его фотография и было сказано от его имени: я, конечно, не очень умный человек, но я все-таки не такой дурак, как те, кто за меня голосует. Корах говорил все, что он говорил. И, конечно, люди верили, что он полностью искренен. Но человек в такой позиции все равно где-то внутри как-то понимает, что он это делает хотя бы отчасти для себя. Глубоко-глубоко человек это как-нибудь ощущает. Когда он поднимется туда, он все-таки сможет признать это. А те, кто идут за ним, они все это делают с чистой совестью. Они считают, что они делают великое дело. потому что им это внушили, потому что им промыли мозги. Так вот, Корах поднимается туда, на небеса. Когда он попадет в ад, то он, по крайней мере, будет подозревать, почему это. Он будет понимать, почему это. А те, кто шли за ним, а его сыновья, они-то в это искренне верили. Бог хотел показать им, чтобы они поняли. Поэтому Бог дал им возможность раскаяться. Как-то к Ребе Рашабу, пятому Львовичскому Ребе, пришел кто-то с вопросом. Они спросили у Ребе Рашаба, почему нам, евреям, ортодоксальным евреям, соблюдающим евреям, так тяжело привлекать людей, чтобы за нами шли. Мы должны понимать, это было начало 20 века. По всей Европе и России гуляли все измы в мире, были все идеологии, которые обещали светлое будущее, анархизм, коммунизм, патриотизм, сионизм, кто еще там был. Все были измы, которые только можно вспомнить. Много из евреев, тем более еврейской молодежи, ушли от еврейства во все эти новые идеологии. И этот человек пришел к Ребе Рашабу и говорил, почему мы теряем людей, нам тяжело удержать этих людей, нам тяжело, чтобы за нами шли люди. А все эти идеологии, которые только вчера появились, за ними идут тысячи людей. Почему это? Тем более, что мы-то знаем, что у нас истина, а у них ложь. Но за нами не идут, а за ними идут. Почему это? Ребе Рашаб ответил, это потому, что у нас истина. Но мы верим в нее, мы следуем этой истине совсем не искренно, не истинно. У них ложь, но они верят в эту ложь очень истинно. У нас истина, в которую мы верим не истинно, а у них ложь, в которую они верят истинно. И вот это и была разница, о которой мы здесь говорим. Сыновья Кораха верили в эту ложь очень истинно. Поэтому Бог дал им возможность раскаяться даже в аду. Это также было одной из претензий Моисея. Моисей говорит Богу, им запудрили мозги, прости их, это не их вина. Корах, я знаю, он виноват, но все остальные, им запудрили мозги. Ты-то знаешь сердца всех людей. И Бог отвечает, что да, я знаю сердца всех людей, но все равно, зная сердца всех людей, я делаю то, что я делаю. И то, что сыновья Кораха оказались в аду живыми, и было то, что Бог сделал для того, чтобы помочь им хоть немножко раскаяться. И мы также здесь видим, что нету ни одного человека, о котором Бог не беспокоился. Когда мы с вами говорили в начале об идее Ашгаха Пратит, личного индивидуального божественного провидения, то мы могли бы понимать это как то, что Бог просто за нами наблюдает. Есть разница между наблюдать и беспокоиться. Когда мои дети были маленькие, то мне нужно было куда-то уходить. Я им нашел бейбиситера. Нашел девочку, которая там где-то недалеко жила, попросил, чтобы она зашла к нам на пару часов, пока мне нужно идти. Когда я пришел назад, мне мои дети говорят, она мне нравится. Почему? Потому что мы ее просим с нами играть. Она говорит, ты играй, а я посмотрю. Ну, она просто не хотела сидеть на полу и играть с детьми. Она просто наблюдала, чтобы они себе не расшибли головы. Просто смотрела. Вот это вот разница между Бог просто наблюдает или Бог вовлечен. Идея Ашгаха Пратит говорит не только то, что Бог наблюдает. Бог никак та девочка выбесита, которая говорит, ты поиграй, я просто посмотрю. Бог вовлечен, Бог беспокоится индивидуально о каждом из нас. И что мы видим в нашей недельной главе? Что Бог беспокоится не только о праведниках, не только даже о средних людях, обыкновенных людях. Бог беспокоится о злодеях и о великих злодеях. Даже люди, которые согрешили на таком громадном уровне, люди, которые восстали против Моисея, который только что им дал Тору, и люди, которые пошли против всего закона Всевышнего и так далее. Бог беспокоился о них для того, чтобы скосить им срок, для того, чтобы им было легче отвечать за свои проступки. И в этом есть ответ Бога. Моисей и Аарон говорят, ты знаешь мысли и чувства каждого человека. Бог говорит, да-да-да, знаю. Я о них забочусь именно поэтому. Я не только знаю, я о них забочусь. И вот это и есть, кстати говоря, разница между ядуа и йодеа. Ядуа – это знающий. Мне сообщили, у меня есть информация. Йодеа – знаю, можно даже перевести как постигаю. Я активно вовлечен в эти знания, говорит Бог. И я забочусь о каждом из них. Так что Бог заботится индивидуально о каждом из нас. Кто бы ни были, Бог заботится даже о великих злодеях индивидуально. Даже когда Бог говорит о злодеях, Он пытается сделать так, чтобы смягчить им наказание за то, что они сделали плохое. Мы уже не говорим о всех остальных аспектах их жизни. Так что не все так плохо.